Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресение». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наши передачи выходят по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также нашу передачу можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресение» в аудиоархиве. В этом году наш Центр защиты семьи «Колыбель» отпраздновал свой юбилей – 20-летие. И в прошлый раз мы с вами встречались с первым руководителем центра, врачом-акушером-гинекологом Петровой Натальей Ивановной. А сегодня я хотела бы предложить вашему вниманию встречу с теми, кто продолжил дело Натальи Ивановны и ее команды в Центре защиты семьи «Колыбель». И мы сегодня с вами встретимся с Еленой Германовной Поповой, руководителем Центра защиты семьи «Колыбель» с 2016 года, и Светланой Кисловой, руководителем Центра «Колыбель» в настоящее время. Елена Германовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
И первый вопрос, который хотелось бы вам задать вначале. Скажите, пожалуйста, что вас привело в «Колыбель»?
Это был 2016 год. Совершенно случайно я встретила своего друга Михаила Юрьевича Качалкова, который мне рассказывал, как он готовится к летнему лагерю, там, экспедиция с детьми, и что они будут делать, и все такое прочее. Но я ему просто рассказала, что эти темы, которые его волнуют, и которые он хочет с ребятами проговорить, прожить, для меня очень близки, потому что я занималась всегда проблемой способности любить. Вот она была даже темой моей докторской диссертации, которую я так и не защитила, потому что в этот момент произошло мое мировоззренческое такое изменение, потому что есть такая заповедь у Господа: блаженные алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. И когда я стала задавать вопрос, что такое способность любить, тут мне Господь и открыл, что то, что я хочу написать, то, что я думаю, это очень далеко от христианского истинного понимания любви. Но когда я поделилась, он мне сказал: слушай, ты мне очень нужна в этой экспедиции, поехали. Но я сначала так скептически думаю, куда? У меня студенты, тут дети. Но поехала. И, конечно, меня захватило это, потому что я увидела, что это именно тот возраст, подростки, когда об этом нужно говорить. Потому что, ну, в общем-то, многие мои студенты всегда, вот когда мы расставались, когда были темы там, по семейной психологии, по взаимоотношениям мужчины и женщины, вот такие очень искренние, очень интересные диалоги были. Все лекции мои были, по сути дела, про любовь. То они говорили: если бы мы знали, если бы нам в школе это сказали, но почему такого нет? И тут я поняла, что да, действительно, самый благоприятный возраст разговора о самом важном в жизни, он должен состояться в школе, в подростковом возрасте. Вот, и поэтому, когда я там поработала, посмотрели, сказали, что годится, все хорошо, были очень хорошие отзывы, отклики от ребят, и мне предложили работать в «Колыбели». Я согласилась, потому что с «Колыбелью» меня связывали долгие годы работы с Натальей Ивановной, с вами, Лариса Михайловна, и с Еленой
Владимировной.
Да, когда вы приходили к нам в аудитории, показывали свои фильмы, вот, о предназначении мужчины, о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Очень интересные, очень поучительные такие материалы были. Это было основой для дальнейшего разговора со студентами, и поэтому я знала, что такое «Колыбель», чем занимаются. Более того, в рамках нашего федерального центра по подготовке специалистов-превентологов я взаимодействовала с отцом Дмитрием Моисеевым. Просто я понимала, что проблема зависимости – это духовная проблема, и просто уповать на врачей и педагогов и психологов нельзя, что, например, наркомании, ну, если переводить так на простой язык, это онкология духа. И поэтому духовная болезнь должна врачеваться духовными средствами. Я подумала, ну кого пригласить? Тех батюшек, у которых есть степень, те, кто имеют научное звание, потому что ну, у нас же в образовании это очень, так сказать, почитается. И поэтому вот отец Дмитрий Моисеев, мы с ним хорошо взаимодействовали, он очень здорово там помогал нам в этом вопросе. А я знала, что он колыбелец, что он работает там. Вот так вот и получилось.
Елена Кировна, скажите, пожалуйста, вот за то время, пока вы работали в колыбели, были руководителем колыбели, какие интересные проекты были осуществлены, вот что самое важное, что ли, запомнилось в вашей жизни вот из этого периода?
Ну, я могу процитировать Наталью Ивановну, я тоже могу сказать, что работа в колыбели – это подарок от Господа, потому что ничего случайно не бывает. Я пришла тогда, когда я могла, так сказать, вот поделиться тем, что было за многие годы, за десятилетия накоплено, когда я работала в ВУЗе. И я поняла первое, что, да, центр, ведь назывался Центр защиты материнства, и это нерожденные дети, кризисные беременные, это спасение этих нерожденных детей, это очень важно. Но это уже следствие того, той разрухи, которая происходит в отношениях мужчины и женщины в семье. И поэтому я сразу же сказала, что, ребята, центр должен называться иначе. Центр возрождения семьи. Ну, меня не поняли, потому что, говорили же, семьи-то есть. Я говорю, семьи-то есть. Но все практически семьи, которые сейчас существуют, они, ну, такой бледный отблеск, даже самые благополучные семьи, того, к чему мы должны стремиться. Ведь, по сути дела, задача для каждого человека от образа Божия к богоподобию идти. Точно так же и семья от того образа, который есть, потому что за эти долгие годы советской власти, да и...
В последующие годы,
да, все настолько было разрушено, настолько было извращено, опошлено, оболгано и обесценено, что нужно прежде всего эту работу проделать. Я понимаю, что нужно помогать кризисным семьям. И мы этим занимались, вы знаете, да? У нас были, вот Ольга Петровна Рудацкая, она, конечно, привнесла вот эту тему. Она занималась до этого замещающими семьями, она работала в центре «Отрада». Ну вот, и она очень хороший специалист. Да, она мне сказала, что если бы грант писать, то я бы написала именно этот грант, потому что я в колыбель пришла ради этого, вот ради этой темы. Ну, обязательно надо это сделать. И действительно, у нас этот проект получился и получил президентское грантовое одобрение. Это здорово. Все это действительно очень важно. И социальная помощь, и гуманитарный центр, и консультации, все, чем занимались, и акции, которые проводила колыбель. Но я думаю, что ну, вот Господь меня как-то привел туда, поставил, потому что нужно было какой-то иной уровень уже выйти, на иной уровень. Ну, назвали защитой, центром защиты колыбель.
Семье, да. Да. Но все равно, на мой взгляд, это уже все равно расширение как бы.
Ну вот да,
это,
потому что это... семья, прежде
да,
всего.
Да.
И здесь, в рамках этого проекта, мы уже могли работать с семьей и подготавливать молодое поколение к созданию семьи. Я понимаю, что очень большой у нас был уклон в просветительскую работу, хотя и раньше колыбель этим занималась, понятно, как без просвещения. Но оно приобрело у нас какой-то новый уровень. Но достаточно вспомнить, например, наш героический вояж в Первоуральском районе, когда мы провели для всех старшеклассников, начиная с 9 по 11 класс, занятия, где можно было, даже интерактивные были занятия, а где-то просто это два урока совмещенных про любовь мы говорили. Это было вообще очень интересно, потому что, когда мы приходили, был актовый зал на 200 человек, 200 школьников, с 9 по 11 класс, все учителя и директор. Вот, и ты должен говорить проникновенно и искренне о очень интимном, очень важном, чтобы это не было профанацией, чтобы это коснулось сердца и ума молодых людей. Но у нас получилось это с Божьей помощью. Это, конечно, было здорово. Вот. И потом мы ведь приглашали и в Серов, точно такой же семинар мы проводили, и в другие города. Очень жалко, что в Екатеринбурге это невозможно, не было реализовано. И я все-таки до сих пор надеюсь на то, что мы сможем это реализовать, потому что вот сейчас будут проводить в школах уроки о главном.
Угу.
И чтобы это не было какой-то профанацией, понимаете? Что такое главное в жизни человека? Это научиться любить.
Любить, да.
Все. Угу. По сути дела, смысл жизни человека – это школа любви,
угу.
любви к родине. Вот сейчас мы видим, что были патриотические программы, но они все были в основном военно-ориентированные. Но на самом деле, ведь разговор, например, о мужественности. Что такое мужчина? В чем его предназначение? Это самый главный вопрос, потому что, в принципе, все беды, которые мы сейчас пожинаем, которые мы сейчас переживаем, от того, что была утрачена роль мужчины в семье. Муж – это прежде всего опора, защита, да? Это герой, это человек, который является родоначальником или продолжением рода. И, по сути дела, когда наши мальчики говорят, что зачем рожать детей, и вообще все они в удовольствиях, то это неправильно, это ненормально. И девочки, которые выходят замуж за таких мальчиков, они тоже понимают, что надо надеяться прежде всего на себя, и поэтому оттуда все проблемы. И когда я говорю, что слово даже «семья», я вообще всегда очень трепетно отношусь к языку, потому что в словах заложен глубокий смысл. Uh-huh. И когда ты понимаешь, что это? Потому что человеку было дано такое задание – назвать все сущее своими именами. А это не просто набор звуков, а это проникновение в сущность явления. Семья – это семя моего личностного «я».
Угу.
Вот. И тогда мне, помню, открылось, почему в Евангелии, почему в Ветхом Завете говорит «Авраам родил, Исаак родил», потому что он несет семя. Он дает семя.
Угу.
Вот. И от качества этого семени зависит вообще род. И мы говорим о том, что тогда понятно, почему говорили, что мужчина, который не сохранил чистоту до брака, обычно девушка говорит, преступник перед родом,
угу.
блудник, да, который не смешал свое семя с разными барышнями, которые принесли. И свои грехи, и свои болезни, и все прочее, все это намешано. И вот когда начинаешь об этом думать, то понимаешь, что вообще образование и воспитание должно быть семейно-ориентированным, духовно-нравственным, семейно-ориентированным. И за этот термин я благодарна отцу Дмитрию Моисееву, потому что впервые я услышала так четко от него, что семейно-ориентированное. Мы всегда говорили про духовно-нравственное, uh-huh. просто о нравственном воспитании. Но оно действительно должно, все воспитание должно быть семейно-ориентированным. Потому что в школе закладывается все. И помимо профессионала, помимо того, что ребенок осваивает какую-то сумму знаний, там, навыков и все такое прочее, он должен быть готов к тому, что он должен стать гражданином и семьянином. А когда им ложные установки смыслы, да, подсовывают, отсюда все беды. Потому что все, чем занимается колыбель, это задачи национального масштаба, это государственная задача. И мы приходили в школу Екатеринбурга, в основном это по каким-то таким личным связям. Угу. Родители знали просто, чем мы занимаемся, их и говорили, ну вот, Елена Георгиевна, мы очень хотели, чтобы вы пришли, там, ваши коллеги, потому что мы знаем, что это может перевернуть сознание ребенка, что во многом, так сказать, есть отклик очень живой. Поэтому я считаю, что наша работа еще впереди. Понятно, что очень часто бывает там один-две встречи в лучшем случае, но вопросов остается очень много, и поэтому у меня всегда было желание дать им что-то в руки. Вот, печатный материал или видеоматериал. И, конечно, то, что в колыбели, благодаря вашим, прежде всего, усилиям, были сделаны буклеты замечательные. Вот удивительная история, выбор, да, который для консультации. Вот его, он еще не напечатан, он еще ждет своего. Или «Секрет семейного счастья», угу. «Подвиг материнства». Это то, что можно оставить, дать для размышления. Ну и, конечно, удивительно, в университете я не могла опубликовать то, что я хотела. сказать, да, студентам.
А в колыбели получилось?
В колыбели у нас получилось, да. Первая книга, помните, по гранту? Да. «Семья от влюбленности к любви». Понятно, что это не одно мое авторство, а прежде всего с моей дорогой подругой и коллегой Надеждой Григорьевной Храмовой. Она написала тогда книгу «Культура семьи».
Это вот еще очень... нулевые годы было, да, напишите тогда книга.
Это была действительно удивительная книга. Но потом, когда мы вместе с ней со студентами встречались, когда мы устраивали, помню, сретенский бал любви студентами в университете, понимаете? Вот. И когда мы говорили и открывали им вот эту вот жемчужину, да, говорили о том, что, о предназначении человека, что теряют они, когда они пускаются во все тяжкие, и что дано человеку Господом, что такое любовь, что это вот, ну, я повторюсь, наверное, но действительно и в слове ведь любовь заложена, что это единственный человек, который тебе дан Богом. И ты можешь, конечно, променять его на разные побрякушки, как туземец, и радоваться. Ну и что от этого? Главное, это жемчужина бесценная, теряется. И, конечно, у меня была досада всегда, что думаю, ну что такое? А самым главным не говорят, потому что это основа человеческого счастья. Это вообще сам смысл жизни. Потому что, когда я работала с наркоманами, я поняла и вывела для себя, что в основе вот зависимости этой тяжелой, да, по сути дела, медленного суицида детей лежит утрата смысла любви и смысла жизни и любви. Когда вместо любви подсовывали всякие
подделки. Как Ларуш-Фуко сказал, что любовь одна, а подделок тысячи.
Да.
И поэтому, получается, думали, ой, это вот это, оно оказалось
привело. Но сейчас мы видим, к чему привели. Как стремительно вообще меняется мир, как он падает в бездну, в ад. И я думаю, Господи, как хорошо, что мы живем в России, что еще есть возможность защититься и выступить против всей этой пошлости, гадости, этого сатанизма, разврата. Ведь я помню, что вот я была в командировке и летала в Сан-Франциско к Яну Шанхайскому и Сан-Францискому. Я помню, как еще в 2006 году наши православные там соотечественники говорили: «Лена Гир, нельзя вообще ничего говорить против, потому что могут посадить против вот этих всех извращенцев». И они мне рассказывали, как это агрессивное меньшинство просто задавило нормальных людей. И мне тогда было дико слышать это. Посмотрите, сейчас это все, это весь мир охватил, как пожар какой-то просто идет. Я могу вам сказать, что не миновало это и наших детей, потому что когда я встречалась со школьниками в любой аудитории, либо публично, либо потом тет-а-тет, подходили, спрашивали про эту любовь. И поэтому в книге, которую мы издали в рамках синодального гранта «Дождусь тебя, моя любовь», мне пришлось все это освещать. Я помню, как мне было мерзко, вообще тошнотворно, но думаю, ну нельзя это обойти. Я думаю, что мы хорошо там, кстати, вот все это описали, потому что, ну, это убедительно, потому что и студенты ведь мне тоже задавали эти вопросы. И когда начинаешь объяснять, что нету какой, никакой там гомофобии, никакого там агрессии по отношению к этим людям, более того, если мы все это приветствуем и раскручиваем, то это преступление даже против этих людей, у которых есть очень тяжелая проблема, несовместимая с жизнью, и что это действительно беда для них. А если мы эту беду вообще пышным цветом на всех, на головы детей, и начинаем говорить, когда начинают смотреть девочки, как подружки, как раньше мы за руки идем, а что это такое? Начинают мысли такие ужасные, всякие разные. Поэтому самые, может быть, интересные случаи, вот, ну, проект очень интересный был, «Половинки навстречу друг другу», который сейчас проект встречи, потому что, ну, представляете, это 5 лет вот мы с ними встречались, и уже потом некоторые семьи создали. И для меня они, многие, стали просто, ну, друзьями, родными людьми. Они ко мне приезжают, там, когда я болела, они приехали мне, это говорит, Елена Георгиевна, давайте огород будем вскапывать, все такое прочее. И они приезжают просто, чтобы вот, ну, побыть, пообщаться, даже и вопросов особенных нет. Или, например, лекции в Царском, когда 2 года, я помню, каждый по вторникам. Я уже говорю, ребята, я все рассказала, что знала. Вот, и все равно расставаться не хотелось. Но это здорово было, что потом мы обратились к отцу Константину Корепанову. Угу. И вот так стройно и как-то целенаправленно вопросы семьи, взаимоотношений, он все это раскрыл в рамках нашего общения. Это было просто пиршество духа. Вот, это здорово. Очень много что было. Но, наверное, может быть, самый прорывной проект – это работа с ЗАГСами по медиации. Вот. Мы тогда набрали и других еще сотрудников, психологов. Вот. У нас было очень много интересных обучающих семинаров. Вот по медиации мы же получили, uh-huh. это повышение квалификации, и работали в ЗАГСах. И были успехи, и это было так интересно освещено, и не только там, на телеканале «Союз», но и СМИ светских, uh-huh. там, четвертый канал или другие. И если мы действительно могли и смогли остановить от разрушения семьи, или, например, просто в рамках этой медиации, это вот примирительная беседа, да, uh-huh. с теми, кто собрались разводиться. Это uh-huh. же как получается? Люди приходят в ЗАГС не от хорошей, для развода не от хорошей жизни. Приходят тогда, когда уже все. Uh-huh. Мочи нету терпеть, видеть не хочу и слышать не хочу. И эту боль надо удалить. Я всегда сравнивала с зубным врачом. Когда зуб болит, болит, вот приходишь к зубному врачу, говорит, высветите мне это. Терпеть не могу. И тут наши психологи выходили и говорили, а может, все-таки uh-huh. полечим? Получалось. Это был, конечно, тоже вот такой подвиг и профессиональный. Я очень благодарна Богу, что Господь помог создать команду. Я восхищаюсь нашими психологами, понимаете? И мне не было там стыдно, например, как-то там сказать, что, знаете, я вот это вот не могу здесь помочь. Вы, пожалуйста, там, к Вере Александровне или вот там на гештальт-терапию, или же к Ольге, потому что она, например, детско-родительские отношения, вот, там, с детьми, она это все очень хорошо знает и может помочь. Mm-hmm. Я больше, так сказать, могу там рассказать. То есть мое кредо было просветительское больше. Хотя я консультировала, и были результаты и неплохие. Но для меня это было более интересно. Потому что долго заниматься, там, терапия же это длительный процесс. Uh-huh. Как-то это не очень вдохновляло. Я могла там что-то немножко подтолкнуть, а все остальное наши делали. И я очень благодарна им. Я смотрю. Самое главное, что несмотря на то, что вот тем составом колыбели, который был в течение 5 лет, нам приятно общаться и встречаться. И мы вот эту теплоту и взаимовыручку, и уважение, такое доверие сохранили. Но до сих пор это и, как мы называем, наши подопечные, а может быть, не подопечные, потому что они ведь нас тоже учили многим, uh-huh. понимаете? Это наши единомышленники стали, наши друзья. И за это я благодарна. И отцу Евгению, который меня поддерживал, терпел, потому что я человек увлекающийся очень. Вот, и меня терпели мои коллеги. Не только терпели, но и любили, и поддерживали. Это здорово. И вот то, что как-то мы вот друг друга ценили и поддерживали, это дорогого стоит. Но я еще раз говорю, что это очень большая ответственность. Вот mm-hmm. работать в колыбели, нести этот груз, этот крест, это очень большая ответственность перед Богом. Но я считаю, что действует такой закон, когда вот что-то хорошее и реальное происходит на ниве, так сказать, спасения, то тут очень часто вмешиваются всякие разные силы лукавые, которые часто разоряют то дело, которое мы делаем. Но я думаю, что сейчас, видимо, пришел какой-то новый период в жизни колыбели. Я думаю, что достойно справиться с теми новыми задачами, которые есть. По существу, если говорить, вот по сути, что было сделано? Было сделано очень много. Небольшим составом очень. И слава Богу, что этот период был у нас.
Спасибо большое, Елена Германовна. Вот и закончилась встреча с Еленой Германовной Поповой, руководителем Центра защиты семьи «Колыбель» с 2016 года. А сейчас предлагаю вашему вниманию интервью со Светланой Кисловой, руководителем Центра защиты семьи «Колыбель» в настоящее время. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы не так давно стали руководителем Центра защиты семьи «Колыбель». Скажите, пожалуйста, что вас побудило включиться в этот проект?
Знакома я с Центром защиты семьи «Колыбель» как направлением православной службы милосердия в Екатеринбурге и отделом социального служения Екатеринбургской епархии уже более 10 лет. Ранее я была включена в информационную повестку. Мы работали с командами по продвижению, по информированию, по проведению акций благотворительных, социальных, просветительских Центра защиты семьи «Колыбель». А дальше я занималась другими проектами, но вот пришло время, когда мои знания, навыки, умения, большое желание поддержать проект пригодились. Так бывает, что команды сменяются по разным причинам. Ну вот пришло время, когда нужно было подхватить и поддержать. И отец Евгений Попеченко, наш духовный наставник, руководитель, поддержал эту инициативу и дал возможность проявить себя. Это интересный проект, потому что он разноплановый, разносторонний. Здесь нужны и не только знания, и понимание, как психологи работают, как работают врачи, как работают женские консультации и так далее. Но прежде всего здесь еще нужны управленческие навыки и знания, умение привлекать средства, находить людей, потому что мы понимаем, что в настоящее время, чтобы реализовать проект, социальный проект, просветительский проект, нужны и финансовые вложения для поддержки команды, нужно уметь писать гранты, уметь рассказывать про себя. Ну и самая главная задача руководителя – это находить единомышленников, людей, которые будут вместе с вами в одну сторону смотреть и своими силами прокладывать вот этот путь спасения детских жизней, поддержки кризисных женщин, работы с молодежью в теме просветительской, рассказывания о традиционных семейных ценностях и так далее.
Светлана, скажите, пожалуйста, чем сейчас дышит и живет «Колыбель»?
«Колыбель» сейчас зашла на новую, так скажем, линию развития, на новый этап развития, потому что есть проекты, которым уже 20 лет. Это вот «Школа родителей», которую ведет Лариса Михайловна Рябкова, и психологические консультации. Сейчас мы уже сформировали второе направление. Оно было раньше, и оно сейчас снова возобновляет работу. Мы сейчас его называем социальным консультированием, социальным сопровождением. В чем смысл службы милосердия? На этот момент вот уже есть замечательные проекты поддержки. Это центр гуманитарной помощи, это приют кризисный для мам. Есть небольшое направление семейного патронажа. И мы объединяем свои усилия, взяв на работу специалиста по социальной работе. Теперь все звонки на телефон диспетчера, которые приходят с вопросами, негде жить, или нет пособий, или нужна гуманитарная помощь, нужна консультационная помощь. В принципе, все есть, но нужна какая-то такая поддержка психологическая. Теперь это направление полностью заработало. Плюс вот недавно состоялось крещение деток из подопечной семьи. То есть в проекте появились специалист по социальной работе, священник, есть диспетчер и есть добровольцы, которые помогают находить те или иные материальные ценности. Например, кроватки, коляски. То, что сейчас нет в наличии в Центре гуманитарной помощи. Это вот важное направление, потому что мы понимаем, что чтобы помочь человеку, сохранить жизнь ребенка, в принципе, если она осталась одна, мы должны не только психологически помочь, поддержать, но мы должны помочь и материально. И у нас есть все возможности для того, чтобы собрать средства. Например, если у человека в ситуации кризиса ей нужно сменить квартиру, место жительства, и нужно ее обустроить, мы тоже можем в этом помочь. С медикаментами можем помочь, то есть самыми разными задачами можем уже справиться. И, на мой взгляд, это очень важный шаг, чтобы мы не просто говорили, да, что важно сохранять, а мы еще могли бы помочь вот этот период прожить вместе. Поэтому у нас такой сейчас есть негласный девиз, что с нами не страшно. Ну, то есть, если мы беремся, мы стараемся сделать максимум, который возможен на сегодняшний день.
Хорошо, Светлана, а скажите, пожалуйста, в планах есть еще какое-то продвижение?
Да, обязательно. Как бы задача главного руководителя, да, создавать фундамент, да, чтобы это как земля, ее удобряешь, садится какое-то зернышко, оно начинает расти. Вот сейчас я вижу, что в направлении социального сопровождения уже все замечательно работает, каждый на своем месте понимает свой функционал, а мы понимаем, как средства собирает на это направление, как оно работает и какие результаты приносит. И вот сейчас уже можно смело говорить, что в нашей структуре будет зарождаться еще одно направление. Зарождаться, потому что оно было ранее, но не всегда труд преемников мы можем перенять в силу разных причин. Поэтому моя задача как руководителя на конец 2022-2023 год – это уже идти в тему просвещения. Посмотрим, как оно будет развиваться, потому что был опыт работы в социальных сетях, на мой взгляд, он был очень успешный, и это была тема работы добровольца, которая размещала ролики, рассказывающие на языке подростков, на языке молодежи о том, что важно сохранять детей. Там был смысл такой, что у человека спрашивали, как ты относишься к аборту? И у нас вот наш опыт показывает, что люди вообще совершенно все разные, 99% говорили, что отрицательно. То есть хорошая динамика, и родители хорошо воспитывают. Просто нужно поддерживать, подхватывать, рассказывать. Это первая часть. Дальше в наших планах это социальная реклама, продумать и посмотреть успешный опыт. Ну и будем смотреть, как уже взаимодействовать с коллективами единомышленников в части врачей, психологов, потому что опыт работы с женскими консультациями у нас на какое-то время был утрачен, поэтому вернемся, будем смотреть, чем мы, как можем взаимодействовать и с кем. Но в целом понимаем, что молодежь – это сейчас самое главное, это наша аудитория главная, с ней важно, интересно работать, и большие перспективы есть. И следующее направление, я на него беру чуть больше времени на проработку, чтобы вернуться с лекциями, с выставками нужно подумать, потому что какой акцент? 20 лет назад, да, мы работали выставками, они были очень мелко написаны, тогда люди были, знаете, жадные до информации, до нового, до важного, а сейчас мы понимаем, что никто мелкий шрифт уже не читает. Какие-то там малыши в ромашках тоже уже немножечко приелись, поэтому, чтобы работать с молодежью, нужно подумать, на каком языке они сейчас говорят, как они это все считывают, что для них понятно и каким образом, где носители той информации, чтобы они это прочитали. Потому что я смотрю опыт коллег, он замечательный, стенды в женских консультациях, но они так мелко написаны, там невозможно разобрать, а еще на такой высоте, что ну вот как бы я вижу, что сделано здорово, потрачены силы, но эффективности-то нет. Был у нас опыт, когда вот были мониторы в женских консультациях, да, здорово. Ну, в общем, будем исследовать, будем изучать, смотреть, как это можно сейчас сделать. И я хочу сказать, что молодежь сейчас сидит в соцсетях, да, то есть в любом случае нам надо понимать, что мы пойдем туда, где они находятся, потому что в женскую консультацию они придут намного позже. Есть чаты, есть разные приложения, где они спрашивают и про аборты, и про последствия абортов, и вообще про поддержку какую-либо, или, например, вот у нас тоже был случай, когда девочка забеременела в Екатеринбурге, не помню, 16 или 17 лет, и вот родители стали очень резко с ней, ну, агрессивно вести себя, и она просто позвонила и приехала к нам на ночь, потому что девочка хочет сохранить ребенка, она не планирует делать аборт, молодой человек завис в каком-то своем мире, понятно, что ему тоже нужно принятие, видимо, стадию прийти, ну и вот родители приехали, скажем честно, сразу через несколько часов, надеюсь, что у них все хорошо, они договорились, потому что девочка замечательная, понимает, как она может дальше жить. Конечно, ей нужна поддержка. Ну вот, поэтому пласт огроменный. Будем смотреть, кто с нами вместе может пойти, кто какими практиками владеет. Потому что направление интереснейшее и очень, как скажем, ниша не занятая никем. Поэтому куда ни копни, везде можно что-то создавать, созидать. Ну и очень хочется надеяться, что да, удастся эту преемственность создать, потому что, ну, констатирую факт, что преемственности у нас маловато. Каждая команда что-то новое создавала, поэтому задача непростая. Все это восстановить, построить и найти на каждое направление своего руководителя, чтобы была серьезная работа, фундаментальная где-то. Ну и, конечно, информационное поле. Это, ну, наша задача работать там, находить свои площадки и рассказывать об этом важном направлении работы. Хочу сказать, что единомышленников очень много. Вот сейчас мы в октябре собираемся снова в Москву на большую конференцию форум «Спаси жизнь», где можно обмениваться практиками. Поэтому можно ездить, смотреть опыт других коллег, приглашать к себе. Поэтому впереди очень много планов.
Светлана, скажите, пожалуйста, если вдруг кто-то из слушателей пожелает принять какое-то участие в деятельности Центра защиты семьи «Колыбель», куда люди могут обращаться?
Достаточно позвонить на телефон рабочей колыбели. Это диспетчер принимает, ее зовут Юлия. И она с вами поговорит и возьмет ваши контакты, и дальше мы свяжемся. Либо найти нас в социальной сети, наша группа ВКонтакте. Она каждый день работает. Там тоже есть возможность написать либо в комментариях, либо в сообщении. Ну и в любом случае находите нас, мы всегда открыты. Вот, кстати, сейчас вот одна из организаций позвонила, написала, что вот связали тоже носочки, пинеточки, сумочки из области 28 петель называется. Поэтому вот какие-то новые контакты появляются. А телефон наш 8-950-196-52-51. Звоните, будем очень рады. Даже если вы живете не в Екатеринбурге, сейчас есть возможность общаться, придумывать программы, находясь в самых разных уголках. Если у вас есть инициатива, желание, или вы хотите у себя что-то сделать, это тоже возможно. Вот, например, тоже сегодня будет встреча с Верхотурьем, у них какие-то есть мысли. У двух мамочек, одна мама, матушка, а другая вот молодая девушка, наша доброволец службы милосердия, которая живет в Верхотурье. Будем рады вместе что-то придумывать, обмениваться опытом, и ваши идеи нам тоже очень интересны.
Светлана, спасибо вам за встречу, помощи Божией.
Спасибо, до свидания.
Итак, сегодня наша передача была посвящена 20-летию Центра защиты семьи «Колыбель». Мы с вами встретились с Еленой Германовной Поповой, руководителем Центра защиты семьи «Колыбель» с 2016 года, и Светланой Кисловой, руководителем Центра «Колыбель» в настоящее время. Еще раз напомню, что наш центр оказывает помощь беременным женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации, молодым мамам, проводятся занятия для беременных, есть возможность получить консультацию по социальным выплатам, пособиям, обратиться за помощью или предложить свою помощь, вы можете, позвонив по телефону 8-950-196-52-51. Это телефон диспетчера Центра защиты семьи «Колыбель». Мы были рады с вами вновь встретиться. Желаем вам всего самого доброго, милости и помощи Божией во всех ваших благих делах и начинаниях. Храни вас Господь. До встречи через 2 недели.